Однажды охотясь в лесу, он с луком и стрелами, Махараджа Парикшит, преследующий оленя, очень утомился и почувствовал чрезвычайный голод и жажду. В поисках воды он вошел в обитель знаменитого Шамики Риши и увидел мудреца, сидящего в безмолвии с закрытыми глазами. Комментарий о божественной милости Аббан Чаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки
Джай.
Верховный Господь так добр к своим чистым преданным, что в нужное время призывает их к себе, создавая для этого благоприятную обстановку. Махараджа Парикшит был чистым преданным Господа и не мог испытывать чрезвычайную усталость, голода и жажды. Так как преданного Господа никогда не тревожат подобные телесные потребности. Но по желанию Господа даже такой преданный может почувствовать усталость и жажду. Для того, чтобы возникла ситуация, помогающая ему отречься от мирской деятельности. Чтобы суметь возвратиться к Богу, человек должен отречься от всех привязанностей к мирским отношениям. Поэтому, когда преданный слишком глубоко погружается в мирские дела, Господь создает необходимую ситуацию, чтобы сделать его безразличным к ним. Верховный Господь никогда не забывает своего чистого преданного, даже если тот занимается так называемыми мирскими делами. Иногда он ставит его в затруднительное положение, так что преданный бывает вынужден отвергнуть все мирские дела. Преданный может догадаться об этом по особому знаку Господа. Остальные же видят в этом неудачу и крушение судьбы. Махараджа Парикшит должен был стать причиной явления Шримад Бхагаватам, открытого Господом Шри Кришной. Так же, как его дед Арджуна стал причиной явления Бхагавад Гиты. Если бы Арджуна по воле Господа не погрузился в иллюзию семейных привязанностей, Бхагавад-гита не была бы на благо всем поведана самим Господом. Аналогично этому, если бы Махараджа Парикшит не почувствовал тогда усталости, голода и жажды, Шрила Шукадева Госвами, главный авторитет науки Шримад Бхагаватам, не поведал бы его. Итак, этот стих вступление к описанию обстоятельств, при которых на благо всем был рассказан Шримад Бхагаватам. Поэтому вступление, как и полагается, начинается со слов «однажды». Омагьянати мирандасья винанджана шалагая чакшур мирдамья тасмай шри гураве нама Шичитанья манобиштам стапитам ерна бутале Сварма рупам кадамадхьям дадати свападантикам Ванчакал падарупьяща крипа синду бьевача Патитанам бхавани бьё вайшнави бьё намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадатара Шриваса Нигаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. В предыдущем стихе Сута Госвами взывает к мудрецам, он говорит: «О Риши, могущественные и чистые, словно солнце, я постараюсь описать вам трансцендентные игры Вишну. Насколько мне это позволяют мои знания». Он говорит, что птицы в небе поднимаются настолько высоко, насколько позволяет им их возможность. Точно так же сведущие преданные описывают Господа в той мере, какой они постигли Его. То есть, по сути дела, это была предыстория Шримад Бхагаватам, и сейчас начинается кульминация, как же появился Шримад Бхагаватам. И великие произведения, очень часто мы видим, они являются в результате какой-то трагедии. Так, например, с дедом Махараджа Парикшита тоже произошла, по сути дела, трагедия, когда он отказался сражаться на поле битвы Курукшетра. Вот. По сути дела, это был позор всей династии, знаменитой династии, которая уже продолжалась много-много тысяч лет. И вот точно такая же ситуация произошла с внуком. Господь видел, что Махарадж Парикшит, с одной стороны, это очень удивительная, очень могущественная личность, великий, преданный. Но, с другой стороны, век Кали уже начал свое действие. Уже появились предпосылки, в результате которых должны были пасть брахманы. Вот. И Махарадж Парикшит к этому времени уже встретил Кали. Вот, и они с ним договорились, что Кали будет в тех местах, где ложь, обман, мясоедение, интоксикации, там, где горе, там, где страдания, разочарования и так далее. Вот, и он определил эти места Кали, он не стал его убивать. Все это было по плану Господа. Кали должен был занять свое положение. И как коварный человек, которого хотели убить и потом пощадили, он тут же, через несколько секунд, начинает строить свои коварные планы. И точно так же Кали, как только Махарадж Парикшит его отпустил, начал строить свои планы. Он подумал, пора захватывать основные позиции. Вот точно так же, когда происходит переворот, захватывают основные позиции, захватывают там, радио, телевидение, захватывают средства массовой информации и так далее. Есть ключевые такие позиции, места. И точно так же Кали, он понял, что нужно бить по браманам в первую очередь и нанести им такой сильный сокрушительный удар. Но так как браманы, они были достаточно сильные, и они контролировали свои чувства. Если браман контролирует чувства, то очень сложно нанести ему удар. Если браман не контролирует чувства, то какое чувство он не контролирует, именно в то место бьет Кали. Но браманы контролировали чувства. И тогда он выбрал жертву, он выбрал мальчика, он выбрал сына Шами Кириши и вошел в него. Знаете, мальчишки, когда играют, у них то и дело проявляется гордость. Я вот это могу, я вот это, не хвастаются между собой. Вот. И поэтому, так как дети, они еще не могут контролировать чувства в той же мере, какой контролируют взрослые, тем более браманы, Кали вошел в этого мальчика. И в это время, с другой стороны, у Господа был свой план, он понимал, что так или иначе это мой план, Кали-юга это мой план, и Кали должен действовать, я должен дать ему возможность действовать. И поэтому нужно подготовить Махараджа Парикшита. Вот. И на самом деле, если бы не Господь, Махарадж Парикшит очень беспокойно отреагировал на то, что Шамики Риши никак не отреагировал на его приход. Он просто спокойно зашел, увидел, что мудрец в медитации, он предложил свои поклоны и пошел дальше. Но Господь должен был вот эту ситуацию смоделировать. Он смоделировал эту ситуацию. Точно так же, как Кали вошел в этого мальчика, который проклял Махараджа Парикшита. Точно так же Господь вошел в Махараджа Парикшита, своего преданного. И он создал эту ситуацию. Он устроил лилу, когда Махарадж Парикшит, испытывая жажду, испытывая голод, просто вошел в гнев. И рядом валялась мертвая змея, он бросил на шею мудрецу эту змею. И когда сын Шами Кириши вернулся, он увидел, что на шее отца висит змея. И так дети в те времена, особенно дети браманов, они обладали мистической способностью. Он сразу же понял, что произошло. Эта картина сразу же в таком ярком свете предстала перед его внутренним зрением. Он увидел царя Парикшита, он увидел гневные глаза царя. В то же время отец занимается медитацией в умиротворенном состоянии. Он увидел, как Махарадж Парикшит бросил на шею ему змею. Вот. И тогда он побежал к своим друзьям, чтобы рассказать им об этом. И еще раз, очередной раз похвастаться своей силой. И он начал проклинать, на самом деле, не только Махараджа Парикшита, он начал проклинать всех царей. Он сказал, эти кшатрии, они подобны псам. Вот он назвал всех кшатрии псами. Они перестали уважать браманов. И поэтому он сделал все грамотно. Он омыл свои руки, обычно омывают руки, делают ачман, прополаскивают рот, вот, очищаются, сосредотачивают свое сознание и произносят проклятие. Он проклял Махараджа Парикшита, что точно так же, о Парикшит, точно так же, как ты бросил змею на шею моему отцу, и ты оскорбил моего отца с помощью этой змеи, точно так же, как ты бросил летящий змей, он падает на плечи Шамики Риши. Точно так же с неба прилетит летучий змей и ужалит тебя через 7 дней. И зачем 7 дней? А чтобы ты помучился эти 7 дней. Чтобы ты был в преддверии смерти, почувствовал, что такое приближающаяся смерть. Осталось 6 дней, осталось 5 дней, 3, 2, 1 день остался. Но этот мальчик не знал, что Махарадж Парикшит, великий преданный, полностью контролирует свои чувства. И Махарадж Парикшит, как только узнал от отца этого мальчика о проклятии, отец на самом деле очень был разочарован, очень расстроен. Он пришел просить прощения у Махараджа Парикшита. Он ругал своего сына, он сказал, что за такой проступок, такие проклятия, не полагаются такие проклятия за такой проступок. И Махарадж Парикшит воспринял это как что? Просыпаемся. Он воспринял это как милость, причем сразу же воспринял. И именно это характеризует продвинутого преданного от начинающего преданного. Когда продвинутому преданному приходят трудности, он сразу же понимает, что это милость преданного, и занимает очень-очень смиренное положение. Занимая смиренное положение, он сразу же благодарит Господа. Он говорит, мой дорогой Господь, я понимаю, что это твоя лила, я понимаю, что это твоя игра, что ты устроил эту ситуацию для моего блага. Ты хочешь, чтобы я очистился. Начиная жить причи же преданный, он начинает общаться кем? Громче.
Материалистами.
Ну, это уже совсем. Полубогами. Ближе, что-то далеко.
С источником раздражения.
С умом. Он начинает общаться со своим собственным умом. Он начинает спрашивать, мой дорогой ум, а почему это произошло? И ум начинает ему давать какие-то варианты, это из-за этого произошло. И в основном эта беседа сводится к тому, что вот если бы я поступил не так, а вот немножко по-другому бы до этого, все было бы отлично. А вот я не поступил, и, как правило, приходит страдание или ум начинает искать виноватого. Кто угодно виноват, только не я. Он начинает думать сразу, метаться, кто же виноват. кто угодно виноват, только не я, вот начинающий преданный. Но потом, по милости Господа, он может пообщаться с старшими, и старшие все спокойненько расставят на место, покажут ему, что хотел от него Господь. На самом деле, когда с нами происходят какие-то ситуации, нужно сразу же первым делом нужно подумать, что так как мы находимся в обществе преданных, как-никак, но так или иначе находимся, у нас есть духовный учитель, значит, раз мы находимся во власти духовного учителя, значит, мы находимся во власти Кришны. Раз мы находимся во власти Кришны, значит, эта ситуация создана Кришной. Теперь нужно просто помедитировать и подумать, почему эту ситуацию создал Кришна. Если мы находимся в спокойном состоянии, не общаемся со своим умом, а просто сконцентрировались, немного промедитировали. Самое главное – смиренное состояние. Сразу же придет ответ, очень быстро придет ответ, что Господь хочет нас поправить, или Господь хочет благо нам, или, может быть, я возгордился, или, может быть, еще что-то. Так или иначе, Господь лично вмешивается. Говорится, что когда Господу нужно с кем-то разобраться, Он, как правило, манипулирует своими энергиями. Он может использовать энергию земли, энергию воды может использовать, энергию огня может использовать. Он может использовать энергию ума и так далее. Любую энергию может использовать. Но когда речь идет о преданном, Кришна бросает все свои дела и лично участвует в судьбе преданного. И то, что мы этого не чувствуем, это, по сути дела, это наша беда, что мы не чувствуем ситуации Кришну. Но Кришна сам лично проявляется и начинает создавать ситуацию для того, чтобы мы могли подняться на более высокую ступень. И вот такая трудность пришла к Махараджу Парикшит, что он сразу понял, что это Господь таким образом проявился. Мы, например, мы видим, когда Господь проявляется, когда что-то хорошо, нам дают Махапрасад или какая-то удача. Мы заработали кучу денег, сразу слава Богу, да, слава Богу. Но когда с нами что-то происходит, такое не очень хорошее, мы не говорим слава Богу. Но мы, конечно, можем сказать Господу спасибо, но говорим, ну спасибо. Но в действительности действительно искренность и смирение заключается в том, что мы понимаем, что это благо. Что бы ни произошло с преданным, хорошее, плохое, нейтральное, удивительное, ужасное, нестерпимое и так далее, это все по милости Кришны, что бы ни было. И если мы сейчас это не видим, то мы можем это увидеть через день, через неделю, через год или через несколько лет. И это зависит от состояния нашего сердца, от нашего смирения, от нашей искренности. Первое слово, когда первый вопрос, который задают преданные, Кришна, за что, почему, я тебе служу. Вот. Но по мере того, как мы начинаем задумываться об этом, мы начинаем видеть, что может быть, все-таки это я допустил какую-то ошибку, может быть, я виноват. И поэтому ачарьи говорят, что возвышенные вайшнавы в любой ситуации, они не ищут виновных, они считают виновными себя, и они ищут, в чем же я провинился, что же я совершил. И эти испытания с преданными проходят на протяжении всего Шримад-Бхагаватам. Эти испытания проходят на протяжении всей читания Чаритамриты. Постоянно какие-то испытания. У Харидаса Такура были испытания, у Рупы, у Санатаны Госвами были испытания, у Сварупа Дамодара тоже были испытания. У многих спутников Господа Чайтаньи были какие-то испытания. И сегодня день явления Ваманадева. Ваманадев явился в семье полубогов. Явился. И он является младшим братом самого Индры. И он явился как мальчик, и не просто мальчик, а карлик. Представьте, мальчик, он маленький, А если еще мальчик, карлик, он совсем маленький. И он проявился как брахмачари. И обычно, когда рождаются карликами, люди, они такие уродливые. Я помню, однажды шел по улице, и вижу, идут карлики, лилипуты идут. И они идут как дети, у них, знаете, движения какие-то детские, гримасы какие-то детские. Было удивительно наблюдать за ними. Вот. И мне стало их так, жалко стало. Надо же, такая форма жизни. Это, знаете, это как рождаются шутами. Рождаются шутами, им делают операции, чтобы у них вот, смешливые глаза были, чтобы на лице улыбка была. Делают с детства. Такую принимают форму жизни. И у них тоже с детства, с рождения, вот такая форма жизни. И говорят они какими-то такими странными детскими голосами. И я к ним подошел, я сразу понял, лилипутам нужно дать Шримад-Бхагаватам. Вот сомнений не было вообще никаких. Я подошел к ним, я присел, руки вот так сложил. Я говорю, как я мечтал с вами встретиться, как я мечтал с вами познакомиться. С самого детства я ходил на ваши концерты. Так здорово, вы так умеете всех веселить. Никому не удается вот так веселить людей, как вам удается. Это же надо же иметь такой талант, значит, в дифирамбах. Расплывался, прославил их. И потом сказал, и в благодарность вам я хочу вам дать, что у меня есть самое-самое дорогое для меня, это Шримад Бхагаватам. Я им дал Шримад Бхагаватам. И они сказали, ой, как здорово, глаза их засветились, они такие, кто-то ручки даже поднял свои маленькие. Они были вот, ну где там, сантиметр 60, может 70, такие вот, очень маленькие. Ну вот, и я очень смиренно сказал, ну говорю, мы на самом деле монахи, вы нам, ну, что-нибудь пожертвуйте. И я был готов к тому, что они дадут очень-очень мало, я был готов к этому. Но думаю, им надо пойти навстречу, надо вот, чтобы они получили эту книгу. Вот, но они дали пожертвование, сколько именно нужно было. Я понял, что Господь очень-очень доволен. Но когда явился Ваманадев, он обладал божественной красотой, он был очень-очень красив. Очень красивый. Когда он появился, все полубоги сразу поняли, что явился Верховный Господь. И начали дарить ему разные-разные подарки. Главные полубоги пришли, кто-то ему камандалу подарил, кто-то зонтик ему подарил, кто-то браманский шнур и так далее, и так далее. Он сиял, он был очень-очень красивый, очень привлекательный, несмотря на то, что он был карликом. И в это время Бали Махарадж, по сути дела, захватил все райское царство. И Ваманадев знал, что нужно создать такую ситуацию, чтобы Бали Махарадж предался. Нужно создать эту ситуацию. И он зацепил его за что? Кто знает, за что он его зацепил? Ну, понятно, что попросил. А за какое качество он его зацепил?
За гордость.
Демоны, они очень гордые, так же Жарасанха, например. Очень многие, Раваны, например, они жертвовали. Бери с барского плеча, бери сколько хочешь, планету я тебе подарю, там хочешь две. Я, правда, не знаю, что ты с ней делать будешь, но факт, что они так удовлетворяют свою гордость. То есть, даже если человек щедрый, он может быть гордым. И вот Бали Махарадж, он был очень щедрый. Он всегда жертвовал браманам, он почитал браманов. Он знал, что в браманах есть сила, браманическая сила в браманах. Поэтому он их уважал. И когда пришел Ваманадев, так как Бали Махарадж родился в семье демонов, он не узнал его. Он не понял, что это Верховный Господь. И рядом с ним находился их семейный гуру, жрец, Шукрачарья. И Шукрачарья тоже не понял, что поначалу, что это Господь. Он не понял. Какой-то браман. И вдруг он слышит, что Бали Махарадж ему предлагает, проси у меня, чего хочешь. И тот очень смиренно, как брахмачари, просит смиренно пожертвования на улице. Он тоже смиренно говорит, три шага земли. всего лишь. Даже брамачари просят всего лишь 300 рублей. Всего лишь. 3 шага земли. Говорит, что, ты издеваешься надо мной? Я владею всеми мирами, я тебе могу полмира подарить. Проси у меня, что хочешь. Просто знаете, когда вот к богатому человеку, если к богатому человеку приходит, кто-то придет просить пожертвования на храм, вот, и он спросит, в чем вы нуждаетесь, чем я вам могу помочь, послужить. Вот, и вдруг такой преданный говорит, ну хотя бы 3 рубля, да, и тот чувствует себя уязвленным, оскорбленным, просто над ним смеются. И точно так же Бали Махарадж, когда он попросил всего 3 шага земли, ну ладно бы он был полубогом, шаги были большие, но он увидел это мальчик, тем более карлик, это вот 1, 2, 3, 3 шага земли. Это вообще ничто, это просто смешно. И он сказал, нет, проси у меня больше, просто вся вселенная надо мной будет смеяться, если я дам тебе 3 шага земли. И в этот момент Шукрачария обладает разумом, но разумом таким, знаете, хитрым разумом, таким подозрительным разумом. И он подумал, что-то тут нечистое, что-то он мало просит, что-то тут не то. И он заподозрил, он подумал, ага, все понятно. Полубоги обратились к Вишну, Браме, Брама к Вишну. Вот Вишну пришел, чтобы защищать их. И сейчас он очередной раз обманывает. Потому что сколько было историй, когда Господь Вишну просто обманывал демонов. Очень много историй. И он подумал, очередной раз сейчас обман будет. И он сказал, не обещаем, тебя обманет. И Бали Махарадж сказал, я уже все ему пообещал. Хорошо, я исполню любое его желание. И тут вдруг он увидел, что этот маленький карлик, этот маленький мальчик, который буквально доставал ему, может быть, до колена, а может, еще меньше был, он вдруг начинает принимать гигантские размеры, огромные размеры. И одним шагом он перемахнул всю Вселенную, половину Вселенной. И вторым шагом он вторую половину Вселенной перемахнул. И потом сказал, куда мне сделать третий шаг? И Бали Махарадж, как настоящий кшатрий, как настоящий воин, потому что он понимал, что все демоны наблюдают за его поведением, полубоги наблюдают за его... Все полубоги наблюдают за его поведением. Он понимал, что он должен из ситуации выйти достойно. И он понимал, что он теряет все. Буквально вчера он завоевал весь мир, завоевал всю Вселенную, и сейчас он все теряет. Сходно. Полное банкротство. Полный банкрот. И, скорее всего, он жизнь тоже сейчас потеряет. И тогда он сказал, ставь свою стопу на мою голову. И тогда Ваманадев, этот мальчик карлик, своей гигантской стопой просто коснулся головы этого демона, дал ему все свои благословения. И потом он сказал, так как ты не выполнил свое указание, ты будешь арестован. И на глазах у всех он был связан и арестован в Бали Махарадж. Полубоги, конечно, там, харибоу, харибоу. Все, нам вернули наши планеты, наше царство, чай, цветы посыпались. Вот. Но Бали Махарадж понял, что это сам Господь, и Господь поставил его тоже в такую непростую ситуацию, чтобы он предался, чтобы он очистил свое сердце от последнего яда гордости, гнева и так далее. И когда Бали принял смиренное положение, смотрите, что произошло. Очень важный момент. Когда Бали принял вот это смиренное положение, смиренно принял волю Господа и сказал, что мой дорогой Господь, я принимаю тебя все, что ты не пожелаешь. И можешь наказать меня как угодно, можешь растоптать меня, можешь сделать со мной все, что угодно, все, что ты хочешь. И когда он вот так вот предался в смиренном состоянии сознания, сам Верховный Господь, младший брат Индры, нет, он не с Индры жил, а он отправился на адскую планету, которая была уготована Бали Махараджи, и стал его привратником, стал его привратником. А привратник что ли? Кто-то приходит, он дверь открывает. То есть это привратник, это работа, по сути дела, как шудра. Или в современные, или во времена Господа Читания это были каясхи. Они были наполовину кшатри и наполовину шудры. И каясха, он мог прийти к царю и спросить, вот, пришел тот-то, тот-то, пускать его или не пускать. Он говорит, пускать или нет. И вот, как мальчик на побегушках, Ваманадев стал служить самому Бали, Бали Махараджу. И при этом Бали Махарадж ничего не мог поделать. Он не мог как-то отказаться от этого. Нет, Господь, все, я пожелал вот быть здесь. И невозможно отказаться. И сегодня также явление Шрилы Джива Госвами. И Шрила Джива Госвами тоже, по милости Господа, был поставлен в не менее сложную ситуацию, чем Махарадж Парикшит. Я бы сказал, даже в страшную такую ситуацию он был поставлен. Эта ситуация хуже смерти. Джива Госвами – это необычная личность, он является сыном Анупамы. Анупама, брат Рупы и Санатана Госвами, великих преданных, вечные спутники Шри Чайтаньи Махапрабху, вечные спутники Шри Кришны в духовном мире. И Санатана Госвами и Рупа Госвами, они сразу решили, они приняли решение. И даже Шри Чайтаньи Махапрабху об этом знал. Они приняли решение не принимать учеников. Они считали себя недостойными. Первое, почему они считали себя недостойными? Кто знает, почему они все-таки считали себя недостойными? Да, они служили мусульманам. Они считали себя ниже мусульман. Потому что они служили и прислуживали мусульманам. И поэтому они считали себя недостойными. И когда была первая встреча Шри Чайтаньи Махапрабху с Рупой и Санатаной Госвами, они также пригласили Анупаму. И Анупама с радостью согласился. Когда он выходил из своего дома, вдруг взгляд его упал на маленького Дживу Госвами. Дживу Госвами был так год или полтора года всего было. Он лежал в люльке, лежал. Была полная ночь, но Джива не спал. Джива как чувствовал, что сейчас главный, очень важный, самый важный момент в его жизни, он как чувствовал. И их глаза встретились, Анупама увидел Дживу, и глаза встретились. И он, не раздумывая, просто взял его, схватил его под мышку и побежал навстречу Шри Чайтаньи Махапрабху. Шри Чайтаньи Махапрабху со своими спутниками прибыл в Рамагели. Он отправлялся в Риндаван, но если мы посмотрим карту, то увидим, что Бенгалия, что увидим, что Рамагели далеко не по пути. Господь Чайтанья шел из Пури во Вриндаван. Рамакели был совершенно в стороне, совершенно не по пути. И Господь Чайтанья делает вот этот большой крюк ради того, чтобы встретить Рупу и Санатану. И они встретились. И тогда Анупама подумал, что я с ребенком приду на даршан Господу. Вот. Это как-то несерьезно. А вдруг он раскричится, расплачется. Надо его куда-то деть. И он посмотрел, куда же его деть. И он увидел кусты. Он увидел кусты и засунул Дживу Госвами в кусты. Дживу Госвами лежал в кустах. И они беседовали. Дживу Госвами, лежа в кустах, он внимательно слушал, о чем они говорят. А говорили они об очень важном. И то, о чем говорили, это очень важно. Это касается всех нас. Это касается миссии, в которой мы участвуем. Это миссия проповеди по всей земле. И Господь Чайтанья сделал именно вот на этой встрече, именно Рупе Санатана Госвами, и Джива тут оказался. Он сделал вот это знаменитое предсказание, что очень скоро, он сказал, мое святое имя. Не святое имя Кришны, он сказал, именно мое святое имя. Шри Кришна Чайтанья или Гауранга, или Вишвамбар и так далее, будут воспевать в каждом городе и в каждой деревне. И тогда он им дал И тогда он им дал, первое наставление, ждать знака, когда я дам знак, когда вы присоединитесь ко мне. И Джива Госвами все выслушал, он получил таким образом в кустах даршан Шри Чайтаньи Махапрабху, и Анупама забрал его домой. Потом буквально через несколько месяцев Рупа Госвами оставляет службу и уходит. Санатане Госвами не удалось так-то легко уйти, потому что Набоб Хусейн Шах был очень-очень привязан к Санатане Госвами. Он относился к нему как к брату. И да, Санатана Госвами, и он в это время, Набоб Хусейн Шах, он хотел завоевать Арису. У него было две попытки захватить Арису и покорить Махараджу Прадхупаруду. И обе эти попытки увенчались провалом. И он хотел, чтобы пока он возьмет свое войско и пойдет на Махараджа Пратапарудру, чтобы кто-то оставался в этом царстве. Вот, и он надеялся на Санатану Госвами, как на своего родного брата. И когда Санатана Госвами отказал ему, это был удар в спину для него. Это, знаете, как ты надеешься на своего самого надежного, любимого брата. Такой очень ответственный момент, и вдруг брат тебе отказывает. Это все, это крах. И тогда он сажает Санатану Госвами в тюрьму. Так или иначе, Санатана Госвами с помощью подкупа освобождается. И в это время Джива Госвами, будучи маленьким мальчиком, ему подарили божеств Кришны Балараму. И он, будучи совсем маленьким мальчиком, он пытался им служить, он играл с ними. И когда уже солнце садилось, мать говорила, что пора спать. Кришна и Баларам должны пойти на алтарь. Она ставила их на алтарь. Укладывала маленького Джива Госвами, порой ночь напролет, уткнувшись в подушку, плакал. Он плакал от разлуки Кришны и Баларамы. И как только наступало утро, он бежал к божествам. И он не играл ни в какие игры, его не интересовали сверстники. Он играл только с божествами Кришна и Баларамы. И затем он подрос, и его отдали обучаться, я сейчас не могу припомнить, кому его отдали обучаться, но так или иначе, он показывал удивительную эрудицию. То есть он на ходу все запоминал, он сразу все понимал, можно было сказать полфразы, и он уже понимает, о чем речь идет. Вы знаете, например, нам дадут сутру какую-нибудь, да? И нам нужно расшифровывать эту сутру. Но Джива Госвами достаточно было произнести пол сутры, он сразу понимал, о чем речь. Сходу понимал. И в какой-то момент он понял, что должен принять духовного учителя. И он был очень привязан. Его отец Анупама к тому времени оставил тело, и он был очень привязан к Рупе Санатане Госвами. И он узнал, что они в данный момент находятся во Вриндаване. И он был очень богатым человеком, Джива Госвами. Рупа Госвами получил вот этих золотых монет. Мы считали с преданными. Там ачарьи считают в лакхах, в этих вот, в мухурах. Я уже не помню, сколько мухуров. По-моему, 44 лакха, по-моему. Но это получается, мы посчитали, получается, что у него было 4 миллиарда долларов на нынешние времена. 4 миллиарда долларов у Рупы Госвами было. И вот 2 миллиарда он оставил своим родственникам. 2 миллиарда он отдал вайшнавам. И 2 миллиарда он отдал родственникам. А родственников-то кто родственник? Джива Госвами. Вдова, мать Джива Госвами. Это огромное состояние было. Джива Госвами жил во дворце, в шикарном дворце жил. Ни в чем не было отказа. Но в какой-то момент он понял, что он уже не может жить без Рупы Санатана Госвами, он должен отправиться в Вриндаван. И он оставляет все это богатство, не берет с собой, ни одного мухура не взял, ни одной золотой с собой не взял, и отправляется в Вриндаван. И он пришел, и по этикету он обратился к старшему своему дяде. Санатана Госвами, Санатана Госвами, старший Рупа Госвами, где-то на полтора года, на год, на полтора примерно. И Санатана Госвами младший, Шри Чайтанья Махапрабху тоже где-то на год, они почти ровесники. И Рупа Госвами немножко младше. И он пришел просить своего дядю Санатана Госвами, чтобы он принял его в ученики. Но Санатана Госвами, он решил, что никого он не примет, никого принимать он не будет, ни одного ученика. Но в то же время нужно было что-то делать, Джива Госвами пришел, его нужно было куда-то определять. И он посмотрел на Рупу Госвами, и Рупа Госвами тоже не хотел принимать его. Но он ему сказал, ты должен его принять. И так как Санатана Госвами был старше, Рупа Госвами вынужден был принять указания старшего, он принимает Джива Госвами свои ученики. И однажды в Вриндаван пришел один Диквиджай. Диквиджай — это тот, кто своей ученостью, логикой, знанием санскрита и так далее покорил все это мира. Ему сказали, что живут два брата, Рупа и Санатана, великие-великие ученые. И он пришел к ним в дом и сказал, я Диквиджай, я вызываю вас на спор, на поединок. И если вы проиграете этот спор, вы должны написать бумагу, грамоту, расписочку, которая подтверждает это, что вы проиграли этот спор, что я вас победил. И Рупа Госвами в это время был полностью погружен в написание Бхакти Расамрита Синдху. И он посмотрел на него и подумал, что какой-то глупый человек хочет стать великим Диквиджаем. Он сказал, нет проблем, ему просто не хотелось тратить на него время. Потому что, как правило, эти дебаты занимали несколько дней. И он подумал, что я за эти несколько дней могу половину доброй, половину главы написать. И он ему сказал, что нет проблем, ты великий ученый, я сдаюсь, я готов подписать все, что хочешь. И Санатана Госвами сделал то же самое. И это было при Дживе Госвами. И Джива Госвами стоял, стиснув зубы, сжав кулаки, видя это, как какой-то проходимец, просто проходимец, который не знает, что такое высшая цель жизни, что такое бхакти, он вдруг так себя нагло ведет. И он не сказал ни слова в присутствии своих учителей. И когда этот Диквиджай, радостный, вкусив эту победу, вышел из хижины Рупы Госвами, Джива Госвами бросился за ним. Он выполнял служение, он помогал ему писать Бхакти Расамрита Синдху. Он ему массировал стопы, он ему готовил прасад, вот, он ему затачивал перышки, приносил чернила и так далее, чтобы Рупа Госвами себя чувствовал очень комфортно. И он, забыв обо всем, он побежал вслед за этим Диквиджаем и сказал, уважаемый, секундочку. Тот остановился и увидел молодой человек, юноша, которому, по-моему, еще 20 лет даже не было. И он сказал, что на самом деле мои учителя Рупа и Госвами — это великие преданные, великие ученые. И они просто не стали, ты настолько груб, что даже не понял, что они просто связываться с тобой не хотят, мараться они с тобой не хотят. Но я как ученик, я должен постоять за честь своих учителей, поэтому я вызываю тебя. И они... Эти дебаты продолжались 7 дней. И через 7 дней он полностью его разбил, сказал, давай свои бумаги вот эти, которые написали, давай сюда. Забрал их, скомкал их и бросил. Сказал, вот эти бумаги. И Рупа Госвами, когда увидел, что произошло, он сказал, как ты посмел? Я вижу, гордость поселилась в твоем сердце. Тот, у кого есть гордость в сердце, он не может быть во Вриндаване. Убирайся немедленно. И Джива Госвами, нужно отметить его смирение, он даже не стал оправдываться. Он не стал говорить, что «Мой дорогой Гуру Махарадж, мой дорогой дядя, я просто хотел защитить вашу честь. Я не мог спокойно. Это обязанность ученика защищать честь гуру. Я просто исполнял свои обязанности. Он ничего не сказал. И он смиренно оставил Вриндаван и начал совершать суровые аскезы. И он так исхудал, что молва пошла о том, что племянник Рупа и Санатана Госвами, он совсем исхудал, он скоро тело оставит. Вот, и его однажды в таком состоянии увидел Санатана Госвами. И он подумал, что Рупа Госвами, похоже, палку перегнул. И он начал просматривать его труды, Бхакти Расамрита Сингх. Он говорит, ну-ка, что у тебя там написано про Джива Дою? Он говорит, вот у меня про Джива Дою составляли, жму сейчас, вот, почитай. И он начал смотреть эту книгу и сказал, послушай, дорогой, а похоже, ты Сиддханта, ты не знаешь. Ты не знаешь, что такое Джива Доя. И Рупа Госвами не стал тоже пререкаться с ним, не стал спорить с ним, он тоже смиренно сказал, пожалуйста, мой дорогой брат, пожалуйста, укажи мне, вот в чем я не прав, укажи мои недостатки. И как бы между делом Санатана Госвами сказал, а кстати, а как там Джива поживает? И тогда Рупа Госвами сразу все понял. И он позвал обратно Джива Госвами, он увидел, в каком он плачевном состоянии, и он обнял его, и тот продолжал ему служить. Но прошло какое-то время, и Вриндаван посетил Валабхачарья. Валабхачарья считался старшим преданным Валабха Сампрадая, и он был ровесником Шри Чайтаньи Махапрабху и относился к Чайтанье Махапрабху как к равному. И Шри Чайтанье Махапрабху к Валабхачарье тоже относился как к равному. И Валабхачарья пришел, спросил, что ты делаешь. Рупа Госвами говорит, я дописываю Бхакти Расамрита Сингха. И он говорит, можно я посмотрю Бхакти Расамрита Сингха? И он начал читать, и вдруг он увидел слово мукти, освобождение. И он прочитал, что желание мукти или освобождение для преданного, это подобно пишачам, это подобно ведьмам. Ему это не понравилось. И он сказал, мне не нравится вот это вот выражение, что мукти, которое прославляется в ведах, мы вдруг его сравниваем с ведьмами, с духами, с пишачами. И тогда Рупа Госвами сказал, нет проблем, я все это исправлю. Ну и все это он там исправил. И Джива Госвами так он подтачивал перья, перышки подтачивал, он находился рядом, он это видел, и он возмутился. Но Валабхачарья сказал, я пойду приму в ему не омовение. И Джива Госвами смиренно сказал, можно я вас провожу? Он говорит, нет проблем. И так они шли, и он очень, теперь он уже не так, как раньше, разбивал в пух и прах, он очень смиренно сказал, мой дорогой господин, вот я слышал вашу беседу с Рупой Госвами, и вы сказали, что вот мукти нельзя сравнивать с пишачами, с ведьмами, нельзя. Но, мой дорогой господин, там была одна маленькая деталь, очень маленькая деталь, но очень важная деталь. Там не было, фраза не была построена так, что сравнивается мукти с ведьмами, а желание мукти. Для преданного желание освобождения – это подобно ведьме. И вдруг Валабхачарья остановился, и он подумал, как я мог пропустить такую важную деталь? И он посмотрел на этого юноша, он увидел, какое сияние от него исходит. И он подумал, этот юноша совершенно необычная личность. Буквально одной фразой он разбил все мои аргументы. И когда они вернулись, он так потихоньку спросил Рупу Госвами, о, Рупа, скажи, а кто вот этот молодой человек? Кто это такой? И он сказал, это мой племянник, он мне помогает писать Бхакти Расамрита Сингха. И он начал прославлять его. Это великий ученый, это великий вайшнав, это великий преданный. Я таких еще не встречал. И Рупа Госвами посмотрел на него сторонний и сказал, почему ты так говоришь? Почему ты его прославляешь? Просто он служит мне, это мой ученик. Служит мне, перышки подтачивает. И он ему рассказал эту историю. И как только Валабхачарья вышел из хижины, он тут же призвал Джива Госвами, немедленно приди ко мне. Как ты посмел? Я думал, что гордость покинула тебя, но она выросла еще больше. Шивалабхачарья, это Шри Чайтанья Махапрабху относится к нему как к равному. Ты оскорбил его. Убирайся отсюда немедленно. Тебе не место во Вриндаване, я не могу тебя видеть. И второй раз он выгнал его. И Джива Госвами смиренно все это принял и ушел. И тогда он решил совершать более суровые аскезы. Он поселился в крокодильей норе, он нашел пустую крокодильную нору и поселился в этой крокодильной норе. И обычно такие садху, они ходят и просят Мадхукари. Но он себе дал обет, что пока месть не будет прощен, он не вылезет, даже носа не покажет из этой крокодильной норы. Ему нужно было чем-то питаться, и просто он собирал какую-то тину, какие-то водоросли собирал. Собирал и их ел просто, живя в этой крокодильной норе. И кто-то из Бриджабаси однажды увидел крокодилью нору, и ему почудилось, что там кто-то есть. И он подумал, не крокодил ли там живет? И он начал туда заглядывать, кричать, и вдруг он увидел, это было еще хуже, чем крокодил. Это было кожа до кости, это был скелет, обтянутый кожей. И он перепугался, и он убежал. Потом всем рассказал, что живет какой-то странный человек в крокодилей норе, ничего не ест, питается тиной. И этот слух сразу распространился среди Враджабаси вокруг. И об этом узнал Санатана Госвами. И Санатана Госвами снова пришел. Он еле-еле узнал Дживу Госвами в этом человеке. И потом он снова читал Рупу Госвами. И Рупа Госвами принял его. И в третий раз он уже таких ошибок не делал. То есть мы видим по этому стиху разные испытания, которые пришлось пережить Махараджу Парикшиту, пришлось пережить Махараджу Бали и Дживи Госвами. Они видят во всем милость Господа, и они благодарят Господа за эту милость, хотя им приходится держать очень страшные вот такие вот аскезы. Такова природа преданного. Если когда к нам приходят какие-то трудности, можно вспомнить Дживу Госвами. Как Дживу Госвами, по сути дела, он был прав. Но несмотря ни на что, он принял от своего духовного учителя вот это вот наказание и жил потом в крокодилии норе и готов был там умереть, пока гуру сам его не позовет. Он не приходил к гуру и не говорил: «Гуруджи, я уже голодаю 3 месяца, может быть, достаточно, может, я уже…» Нет, полное смирение. И это смирение дает силу проповедовать в любой ситуации, в самой непредсказуемой, в самой опасной ситуации. И смирение развивается именно в обществе вайшнавов, оно развивается в первую очередь. В двух местах оно развивается, в обществе вайшнавов и на санкиртане смирение развивается. Легче всего в этих двух местах. В среде вайшнавов, сами вайшнавы нам помогают развить смирение. Вы сами знаете, какими способами помогают, да? И на улице эти люди нам помогают развить смирение. Тоже разными способами. Как только нас на санкиртан не называют, уже настолько, что уже не обращаешь внимания, уже привык уже настолько. Когда уже не называют никак, уже думаешь, что-то странное, что-то меня никак не называют. Что такое? Неужели я Господа прогнил чем-то? И вот это вот смиренное состояние дает нам право и дает нам силы проповедовать и приводить много-много новых людей, делать их преданными, обучать их, чтобы они приводили очень-очень много новых людей. И это смирение, оно также помогает другим. Когда смиренный преданный находится в обществе вайшнавов, все общество меняться начинает. Все вокруг становятся смиренными. Они видят, насколько он смиренный, и начинают служить. Они понимают, что этим служением я могу украсть его смирение. Но если, например, у человека что-то воруют из кармана, у него это пропадает навсегда. Но если у вайшнава что-то воруют, у него еще больше приходит. Таков принцип такой принцип духовной энергии. Чем больше берешь, еще больше приходит. Спасибо. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Гранта Рашки Джай Прабхупада Ки Джай Нитай Гору Приманандей.